Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Данил Гусельников в студии. Как всегда, для начала напомню, контакты для связи. Телеграм, радио, нижнее подчеркивание «Спутник» и приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений, по-прежнему остаются двумя наиболее быстрыми способами донести до нас ваши вопросы, мнения и комментарии. В ближайший час будем подводить экономические итоги недели, поэтому, если вас что-то интересует, волнует, а может быть даже и раздражает, в плане экономики российской и мировой, то пишите, пожалуйста, ваши вопросы по этим каналам. Кстати, все явки и пароли можно найти у нас в группе ВКонтакте. Туда тоже любопытно заглядывать почаще, потому что там не только новости, но и трансляции, и розыгрыши бывают. В общем, заходите, пользуйтесь. Итак, экономические итоги недели будем подводить с экономистом, генеральным директором компании экспертного консультирования «Неокон», автором телеграм-канала «Все нормально, деньги есть», Денис Ракша в эфире «Радио Спутник». Денис Григорьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Данил. Всем привет.
Денис Григорьевич, давайте, ну, у нас первая часть традиционная, это что называется, международная такая экономика. Без России, конечно, не обойдемся, но так или иначе больше про мир, про ВВП зарубежных стран высказался Владимир Путин. Мы сегодня будем довольно часто возвращаться к российскому президенту. Поговорим вот для начала об этом. Он, кстати, сказал, что, ну, в общем, не очень хорошая история с ВВП Европы. Говорит, что развитые экономики Евросоюза ушли в минус. Минус 0,1%, 2,3%. В балтийских странах, говорит, минус 3%. Называет это рецессией. И вот такая любопытная, человеческая, что скажем, так скажем, история. Говорит, мы не радуемся этому, ни рукоплещем, ни зубоскалим. Нет, просто констатируем. Денис Григорьевич, ну скажите, пожалуйста, действительно у европейских стран все, в общем, не очень хорошо, или вот 0,1% минус, это не так и страшно?
Ну, это не очень хорошо, но не так и страшно. Вот как бы так можно ответить. Значит, у разных стран там разная динамика и разная степень сокращения ВВП. Кто-то раньше вошел в рецессию, кто-то позже. У кого-то она там будет глубже, у кого-то меньше. Все зависит и от размера экономик, и от их силы. Вот. Но тем не менее, да, что есть, то есть. И на самом деле это связано с двумя основными причинами. Первая причина – это последствия пандемии, во время которой государства Евросоюза очень активно стимулировали свою экономику и поддерживали граждан, и влили там колоссальное количество денег в свои экономики. А вторая причина – это, собственно говоря, ну, то, что можно называть европейским энергетическим кризисом. Это вот резкое повышение цен на газ, начиная с середины 2021 года. И пик цен на газ в 2022 году, нефтяное эмбарго против российской нефти с конца 2022 года и против российских нефтепродуктов с февраля 2023. Вот это все заставило европейские страны тратить аномально много денег на перенастройку там своих энергетических потоков. Они потеряли очень много денег. Причем это не бюджеты потеряли, или не столько бюджеты, сколько экономики. То есть все участники экономического процесса. И население, и корпорации. Значит, из-за резкого подорожания энергоносителей многие корпорации, особенно те, которые работают в энергозатратных сферах, либо сократили производство, либо вообще его остановили, либо всерьез задумались о переносе этого производства в какие-то другие страны и даже на другие континенты. И, наконец, вот это вот две причины, и есть еще половиночка. Половиночка, она частично была связана с последствиями пандемии. Но, в общем, я бы ее выделил в отдельную. Значит, это достаточно существенное сокращение товарооборота европейских стран с Китаем. Значит, в какой-то момент из-за пандемии, когда Китай закрыл свою экономику и перестал там поставлять очень большое количество всяких там, не знаю, узлов агрегации, которые нужны были европейским предприятиям. Значит, европейские страны, европейский бизнес задумался о том, чтобы поменять поставщика. И, в общем, они начали работать в этом направлении и вполне успешно многие перенесли там какие-то производства в другие страны Юго-Восточной Азии. Отчасти из-за того, что там дешевле, отчасти из-за того, что там, ну, как они считают, по крайней мере, сейчас, более надежно. То есть там нет коммунистической партии Китая, которая просто одним, там, так сказать, мановением руки закрывает все границы. Там все это выглядит более рыночным. И они таким образом решили себя обезопасить от подобного поведения Китая и китайских компаний в будущем. И из-за этого, собственно говоря, резко упал товарооборот. Это ударило и по китайской экономике, и по европейской. Ну и, собственно говоря, отразилось вот в темпах роста ВВП и в том, что европейская экономика вошла в рецессию. И, наконец, вторая половиночка, которая формирует нам третью причину, такую половинку причины. Она тоже связана с последствиями пандемии. Из-за того, что европейские правительство очень много денег влили в экономику, поддерживая там и компании, и граждан, резко вырос уровень инфляции. И вот эта вот инфляция, она, собственно говоря, гасит экономический рост, потому что экономический рост это на самом деле экономический рост или там рост ВВП минус инфляция. И чем выше инфляция, тем меньше у вас экономический рост. Так вот, инфляция там все еще достаточно высокая, хотя европейские центробанки с ней борются очень активно, повышая ставки. И, тем не менее, эта высокая инфляция отъедает очень значительный кусок от темпов экономического роста.
Угу. Денис Григорьевич, а позвольте вопрос от противного. Вот если сейчас, завтра, например, да, или там с понедельника Европа, ну такая глобальная, решит снова покупать газ в России и активно торговать с Китаем, отыграется вот этот вот минус?
Ну, это, скажем так, это вопрос или рассуждение из области, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни
конечно,
на Марсе.
Конечно.
Ну, нет. Давайте я так отвечу. Этого не произойдет. То есть фантазировать ведь можно по самым разным поводам, но какой в этом смысл? Мы понимаем, что дешевый российский газ, или там сначала советский, а потом российский газ, очень сильно помог европейской экономике, прежде всего немецкой, но не только, которая стала его получать на фоне прошлого энергетического кризиса там 70-х годов. И за счет дешевых российских энергоносителей и газа, и нефти, и нефтепродуктов европейская экономика очень мощно конкурировала там с той же американской экономикой. Но этого больше не будет. Там европейцы достаточно внятно и последовательно продемонстрировали, что для них политические соображения, или там геополитические, сейчас, по крайней мере, важнее, чем экономика, экономика топливного рынка, скажем так.
Денис Григорьевич, давайте двигаться дальше. Европейцев жалеть не будем, пускай уходят в рецессию, когда одумаются, тогда, может быть, пожалеем.
Но и зубоскалить не будем.
Да, зубоскалить тоже, разумеется, не будем, президент запретил. Хочется поговорить о том, что, возможно, только еще предстоит, вы можете, конечно, сказать, что это тоже из области того, что могло бы быть, но так или иначе, это уже, что называется, гораздо более близкая история. Владимир Путин собирается с поездкой в Китай. Ну, кто-то там пишет, что уже в Китае, но так или иначе официальный визит еще не начат. Так вот, и заранее он сейчас на форуме, на саммите СНГ говорил о том, зачем он туда поедет. Для того, чтобы наладить взаимодействие экономическое в рамках двух инициатив. Один пояс, один путь – это китайское. И есть еще Евразэс. Он так называется, Евразийский экономический союз. Это вот то, что на пространстве, ну, СНГ, условно говоря, да, вот на этой территории, скажем так, реализуется. Как считаете, Денис Григорьевич, насколько перспективная вот эта история?
Ну, скажем так, эта история очень важная.
А, и позвольте я добавлю, что будет, может называться это большое евразийское партнерство. Вот так.
Да, но, значит, на самом деле, конечно, дипломатам язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли.
Да, несомненно.
Значит, смотрите, на самом деле перед Россией сейчас стоит как бы двоякая задача. С одной стороны, в условиях санкций, всех ограничений, Китай стал для нас очень важным, гораздо более важным, чем раньше, экономическим партнером. И российская экономика во многом зависит от Китая, от китайских поставок, от китайской экономики и так далее, от китайского рынка, в конце концов, потому что мы на него тоже поставляем свои товары. С другой стороны, Китай достаточно давно и достаточно агрессивно проводит свою вот эту вот политику, которая называется «один пояс, один путь», и которая включает в себя не только страны, которые теоретически можно было бы рассматривать в смысле пути из Китая в Европу. На самом деле уже там даже страны Латинской Америки, по-моему, участвуют во всей этой истории. И России, значит, необходимо создать какой-то противовес на пространстве, на бывшем советском пространстве, вот на пространстве стран Евразес. То есть мы не можем просто позволить Китаю делать, так сказать, на нашей территории, на территории наших союзников ближайших, все, что он захочет. Поэтому мы должны каким-то образом уравновесить усилия Китая на территории стран Евразес. Для этого нам нужно договориться с Китаем о том, что он не с каждой по отдельности странами Евразес будет договариваться об их участии в этой программе или там в этой политике «один пояс, один путь», а что он будет иметь дело с коллективным, так сказать, контрагентом в лице Евразеса. Вот я думаю, что именно об этом президент Путин и будет договариваться с президентом Си.
Как думаете, удастся?
Ой, время покажет. Это лучший ответ, который я вам сейчас могу предложить.
Да, согласен с вами, потому что история такая непростая. Денис Григорьевич, а сама, в принципе, инициатива, вот если от политики откреститься, попытаться откреститься, экономически выгодная?
Какая именно?
Ну вот объединение двух этих историй в одну. Кстати, я тут, ну это уже опять-таки политологическая штука. Мне кажется, что Китай вряд ли согласится вот создать на вместо одного пояса, одного пути такое большое евразийское партнерство. Мне кажется,
я не думаю, что это возможно вообще. Значит, дело в том, что инициатива «один пояс, один путь» имеет достаточно уже давнюю историю.
Да.
Она имеет свои институты и свою целую сеть двусторонних отношений. То есть Китай на самом деле инвестирует в страны, которые присоединились к этой инициативе, выдает им кредиты. Прежде всего, это кредиты на развитие или там строительство инфраструктурных проектов. Вот. Я не думаю, что чисто технически «один пояс, один путь» можно объединить с евразийским партнерством. Скорее всего, речь может идти о каком-то тесном сотрудничестве, о какой-то кооперации, может быть, о взаимодействии, не знаю, там, финансовых институтов. Вот в таком ключе, я думаю, это имеет смысл рассматривать, потому что, ну, вот полное объединение и невозможно, да и, на мой взгляд, и не нужно.
А инициатива «Один путь», почему-то мне сейчас, Денис Григорьевич, в голову пришло, она так не подбирается потихонечку к функционалу какого-нибудь МВФ, например?
Подбирается, но просто по своим масштабам она еще далека от функционала МВФ. И, кроме того, есть одно очень существенное отличие. Дело в том, что МВФ, предоставляя кредиты на те же самые инфраструктурные проекты развивающимся странам, всегда обуславливает выдачу этих кредитов какими-то политическими условиями. Mm-hmm. Китай никогда этого не делает. То есть для Китая важно привязать эти страны, но важно привязать их чисто экономическими методами.
Да, посмотрим, как все это будет реализовываться. Давайте двигаться дальше. Зерновая сделка неожиданно снова в топ новостей взобралась. А все почему? Потому что главы Минфинов и центральных банков стран Большой Семерки призвали Россию возобновить сделку. А спикеры парламентов стран группы 20, они не только призвали к ее возобновлению, но и заявили, что готовы выполнить, якобы готовы выполнить все условия, которые Россия в свое время предъявила. Денис Григорьевич, ну тут, конечно, опять ну, такая околополитическая тема, но так или иначе, экономическую сторону попробуйте оценить.
Данил, я вынужден, извините, вас немножко поправить. Мне кажется, что страны Большой Двадцатки заявили о том, что не секретариату ООН необходимо приложить все усилия для возобновления этой сделки. Потому что в Большую Двадцатку входят самые разные страны.
Это дипломатический язык, Денис Григорьевич. Мы же договорились
с вами. Секундочку. Дипломатический язык тоже имеет свои границы. В двадцатку всходят самые разные страны, включая недружественные нам. И эти страны просто не могли подписаться под заявлением о том, что они готовы. Значит, ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь, конечно. Но до сих пор даже Соединенные Штаты вот на пике разговоров о зерновой сделке перед ее, так сказать, завершением, где-то там, по-моему, в конце весны или в начале лета, максимум, на что они шли, это они пытались выяснить, чего же Россия действительно хочет в плане вот, как бы своих требований по зерновой сделке. Но никогда не говорили о том, что они готовы что-то сделать. Вот, поэтому я так, в общем, и сомневаюсь. Значит, теперь давайте к существу. Ну, во-первых, да, прошло два таких вот события. Встреча министров финансов и глав Центробанка в Большой Семерке. И, разумеется, они затронули эту тему, потому что зерновая сделка – это доходы бюджета Украины. А поскольку эти страны Большой Семерки, ну, фактически там на 90% наполняют бюджет Украины своими кредитами и грантами, для них важна, грубо говоря, каждая копейка, которая попадает в этот бюджет со стороны самой Украины. А зерновая сделка – это доходы бюджета Украины.
Накладно стало содержать.
Ну, как говорится, деньги счет любят.
Конечно.
Вот, значит, что касается Большой Двадцатки, то в нее входят страны, которые в большей степени представляют, не знаю, там, Азию, Африку и Латинскую Америку. И для этих регионов очень важны поставки дешевого продовольствия, прежде всего зерна, со стороны России и Украины. И поэтому они заговорили о том, что необходимо снять любые ограничения и любые препятствия для поставок продовольствия из России.
Mm-hmm. Не так много времени остается, Денис Григорьевич. Конечно, вопрос по зерновой сделке миллион, но хочется еще и другие темы.
Ой, это безумно интересная тема, но ее нужно как бы очень так аккуратно и подробно обсуждать.
Согласен с вами. Хочется про деньги для Украины сказать еще раз, потому что та же самая G7 заявили, что российские активы в юрисдикциях этих стран заморозят, пока Украина не получит от России компенсацию за нанесенный ущерб. Вот, Денис Григорьевич, к этому как относиться? 280 миллиардов долларов, это они уточняют, хотя сумма уже вроде звучала.
Ну, скажем так, российские активы уже заморозили, просто они сказали, что их не разморозят до тех пор, пока Россия не согласится компенсировать ущерб, который нанесла Украине. Нового тут только одно. Не то, что их заморозят, а то, что их не разморозят. Речь идет о том, что основная часть активов заморожена в Европе.
Денис Григорьевич, позвольте я вас перебью. Да. Значит ли это, что их не передадут Украине, о чем очень много говорилось?
Да, это значит, что их не передадут Украине, поскольку для этого нет никаких законных оснований. Ну и не разморозят. Значит, представить себе, что Россия согласится компенсировать Украине что-то в форме репараций, ну, мне сложно сейчас. Поэтому, это приведет к тому, что эти активы останутся замороженными на очень долгое время. На годы, а может быть десятилетия. Кстати говоря, история знает такие случаи. Например, применительно к иранским активам, которые были заморожены очень-очень долго. Так вот, значит, речь идет о том, чтобы использовать доходы от размещения этих активов в пользу Украины. То есть, ну, смотрите, там какая-то часть этих активов лежит просто на депозитах в европейских банках, в центральных банках и в коммерческих банках, а какая-то часть размещена в ценных бумагах, по которым начисляется какой-то доход. И вот как бы общая сумма дохода по этим активам оценивается примерно в 3 миллиарда долларов в год. Так вот, речь идет о том, чтобы эту сумму передавать Украине. То есть сами активы они передать не могут, но могут передать доходы по этим активам.
Ну, 3 миллиарда долларов в год для Украины, бюджет которой... В бюджет, который только половину денег западные партнеры передали, 65 миллиардов долларов, насколько это серьезное подспорье, 3 миллиарда долларов в год?
Ну, я бы сказал так, что в ситуации, когда вероятнее всего помощь западных партнеров будет сокращаться, любой миллиард долларов... будет очень важен.
Кстати, Денис Григорьевич, а зерновая сделка, понимаем ли мы, сколько она может принести непосредственно Украине? Ну, это же все как раз про финансирование вооруженных сил идет, поэтому нужно понимать суммы.
Я бы сказал так, что возобновление зерновой сделки представляется мне маловероятным. Поэтому обсуждать, сколько оно могло бы принести денег там в бюджет Украины... Ну, мне кажется, преждевременно. Дело в том, что после прекращения зерновой сделки экспорт из Украины, экспорт зерна, упал почти в 3 раза, если меня память не изменяет. Ну, собственно, прошло не так много времени. Формальная сделка прекратила действие 18 июля. Соответственно, мы можем посмотреть только август и сентябрь. Так вот, собственно говоря, основное падение объемов пришлось на август, но в сентябре оно продолжилось, и мы не знаем, как собственно, экспорт зерна с Украины будет вести себя дальше. Поэтому нужно сначала посмотреть на динамику, но в принципе мы понимаем, что, во-первых, самый сладкий рынок для украинского зерна – это Евросоюз.
Денис Григорьевич, 30 секунд.
В общем, остается практически закрытым для него. И Украине придется экспортировать свое зерно в развивающиеся страны, которые так много заплатить не могут. Короче говоря, для украинского бюджета наступают тяжелые времена, поскольку доходы от продажи зерна, от экспорта зерна будут сокращаться.
Денис Григорьевич, спасибо вам большое за комментарий. Денис Ракша в эфире «Радио Спутник».